Мы изучали и говорили как команда. Мы говорили о культуре, по крайней мере, уже 15 лет, даже, наверное, 18 лет, когда мы задавали Богу вопросы о том, как выглядит небесная культура. Потому что невозможно обнаружить культуру небес вне присутствия Бога. Потому что культура небес — это культура, основанная на присутствии. Сегодня церковь собирается каждую неделю по всему миру вокруг проповеди, чтобы услышать проповедь. Но Израиль основывались и собирались вокруг присутствия. И Господь восстанавливает этот центральный момент христианства Нового Завета, когда все вращается вокруг присутствия. И ничего не делается, чтобы нарушать это ощущение присутствия. Мы были созданы, чтобы нести природу Божьего лица в своем поведении. Поэтому есть этот стих из книги «Чисел», который был дан Аарону для благословения Божьего народа. Это числа 6:24. «Да благословит тебя Господь, сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Все это благословение, к сожалению, сводится только к религиозному обряду, вместо осознания, что это постановление, в котором содержится откровение об отцовском сердце Бога и его радости в его детях. Сегодня Джейн возвращается домой, я буду дома, когда приедет Моисей, ее сын усыновленный. И будет небесная встреча, встреча лицом к лицу с ним. Есть наслаждение, которое Отец Небесный получает от своих детей. Есть радость, наслаждение, которое можно передать, и оно меняет лицо каждого человека. Иисус пришел, его основной задачей для прихода было, конечно, чтобы умереть вместо нас, искупить, стать жертвой искупления за нас. Но при этом Он пришел, чтобы явить Отца. Он пришел, чтобы явить Отца, потому что Отец никогда не был верно представлен или открыт в Ветхом Завете. У Ветхого Завета была совсем другая цель. Но в этом отрывке мы видим постановление, которое описывает Божью природу по отношению к каждому человеку, чтобы мы могли нести в себе атмосферу другого мира, культуру, основанную на присутствии, буквально в нашем выражении лица. К сожалению, порой мы занимаем низкое положение, как рыба-падальщик, живущая в озерах и морях, и питается мусором. И часто верующие питают себя вот этим мусором, и затем задаются вопросом, почему мы не меняем то окружение, в котором мы находимся. Твое лицо всегда будет отражать природу того мира, который ты больше всего осознаешь. Если мы живем в осознании Божьего присутствия, сердце Бога, тогда что происходит? Наше собственное поведение, внешний вид начинает меняться. И я лично верю, что именно такая среда, эта ценность сделала способной, что тень Петра исцеляла больных. Потому что тень всегда проецирует то, что затмевает нас. Итак, когда мы становимся культурой, основанной на присутствии, как это выглядит? Потому что это мандат Господа, когда Он сказал, молитесь, да будет на земле, как на небе. Это не просто приятная такая хорошая молитва, это военный мандат. Это мандат, чтобы принести реальность Его владычества в разрушенной жизни, чтобы Отец был открыт через то, кем Он является. Это привилегия каждого верующего, нести этот мандат. Поэтому у нас есть эта привилегия. Этот мандат на земле, как и на небе. Что это означает? Означает, что система ценностей другого мира на самом деле можно обнаружить. Одна из вещей, которую Иисус сказал в отношении наследия нашего, это то, что Отец наш благоволил дать открыть нам тайны. Как Христос сказал, что есть вещи, которые сокрыты не от нас, а для нас. Они скрыты для нас. Как с пасхальными яйцами. Они прячутся не для того, чтобы их дети не могли найти, но наоборот, чтобы их нашли. Когда у тебя двухлетний ребенок, ты прячешь его где-то на полу. Так? Это потому, что ты хочешь, чтобы его нашли. Точно так же Отец поступает по отношению к нам. Он оценивает нашу способность к обнаружению и прячет соответственно, потому что наша роль раскрывается в этом процессе. Помните, что слава Божья — облекать тайное дело, а слава царей — исследовать дело. Итак, царственность начинает раскрываться в этом процессе поиска исследования. Он поместил нас на планету, полную проблем. И очень легко опустить руки и думать, что другого решения нет, кроме как возвращения Христа. Послушайте, возвращение Иисуса будет абсолютно самым славным моментом в наших жизнях. Но до этого момента у нас должна быть уверенность в силе Евангелия. Наша надежда не просто коренится в возвращении Господа. Наша уверенность должна быть в силе Евангелия, что у Него есть на самом деле цель и искупительное решение для любой проблемы, которая существует на планете. Наша уверенность сокрыта в полноте смерти и воскрешения Христа, чтобы принести решение в любую разбитую ситуацию. И это становится нашим мандатом. Теперь, любое пробуждение, которое не формирует культуру, становится кратковременным. Поэтому фокус и замысел Господа в том, чтобы поднять людей, которые понимают, что их цель больше, чем очередное потрясающее собрание. Я люблю хорошее собрание, но это намного больше. Это то, что мы несем, выносим из собрания, пережив присутствие, получив откровение, понимание, как мы должны жить, и вынося все это на работу, чтобы делать вклад, вкладывать реальности Царства Божьего в жизни людей, обучая их, учая, делая их способными вкусить и увидеть, что Бог благ. Вкусить — это опыт, видеть — это восприятие. Поэтому то, что ты вкушаешь, открывает твои глаза, чтобы ты обнаружил благость Божию. Итак, благость Божия — это краеугольный камень всякой теологии. И Господь призвал нас для обнаружения того, кем Он является. Мы с вами на самом деле проведем всю вечность, исполняя простое задание — это исследовать чудо, которым является сам Бог. Это не значит, что ты придешь на небеса и будешь знать все. Нет, путешествие только начинается. Писание говорит нам, что в предстоящих веках мы откроем превосходящее богатство Его благости. Подумайте об этом. В веках. Это намного больше, чем наша жизнь. Мы говорим здесь о вечности. В предстоящих веках. То есть века потребуется, чтобы просто поверху пройти, чтобы познать, что такое Божья благодать. Это значит, что благодать, которая привела нас к спасению, это лишь только начало. Это как закуска перед основным блюдом. И мы скоро исследуем, войдем в это знание. Знание, откровение, понимание, богатство и глубину Его благодати. Хорошо? Я думаю, где-то около года назад я размышлял над этим. К тому же, Дэн Фэрли написал прекрасную книгу о культуре царства. На самом деле, это пособие учебное, это потрясающее изучение ценности неба, которые мы обучаемся, экспериментируем и переживаем в нашей церкви. Это просто прекрасно. Этих материалов будет больше. Но что я сделал? Примерно 2-3 года назад я попытался определить, какие краеугольные камни мышления формируют нашу жизнь. Какие вещи являются самыми значимыми столпами истины? Столпы, как можно сравнить с ножками стула, они держат тебя. Именно 4 ножки удерживают тебя на месте. Так много в нашей жизни содержится в контексте с истиной. Поэтому я пытался их определить. Вот что я сейчас буду делать. Я поговорю об этих 4 понятиях, 4 фундаментальных истинах. Когда истина переходит от понятия и становится убеждением, когда она переходит от понятия в убеждение, она влияет на ваше поведение. Когда она просто остается понятием и никогда не затрагивает ваши убеждения, это становится средством для споров с людьми, которые с тобой не согласны. Поэтому то, что Господь делает, Он показывает нам что-то из Слова, не вдобавок к Писанию, но из Писаний, Он открывает нам это, чтобы дать нам понимание, которое становится частью убеждений. Это становится образом жизни, который влияет на поведение. Итак, у нас есть 4 вещи. Первое — это Божья благость. Это краеугольный камень любой теологии. Второе — нет ничего невозможного. Третье — это все было заплачено на Голгофе. И четвертое — каждый человек важен. Эти 4 темы дают своего рода границы для наших мыслей, в которых мы можем экспериментировать и взращивать то, что мы хотим увидеть, вкусить и понять, как выглядит это Царство Божие. Итак, первое. Божья благость. Псалом 26:13. Псалмист говорит, «Я бы отчаялся, если бы я не увидел благость Господню на земле живых». Задумайтесь со мной. «Я бы отчаялся, если бы я не увидел, не уверил, что увижу благость Господню на земле живых». Это говорит о нескольких вещах. Первое. Говорит, что отчаяние наступает только при отсутствии понимания Божьей благости. Недостаток понимания, искреннего понимания благости Божьей на самом деле ведет вместо отчаяния. Наша вера исследует только то, что открыто нам в области Божьей благости. Твоя вера будет исследовать только те области, в которых ты уверен, что Он благ. И это абсолютно необходимо, чтобы эта вуаль была убрана, чтобы мы увидели. Если мы можем сравнить с географией, с землей, ты будешь использовать только ту землю, которую ты знаешь, что находится во владении твоем, Божьей благости. То есть. И вера — это приглашение, вернее, откровение благости, это приглашение исследовать верой, потому что только тогда мы будем открывать те вещи, мимо которых многие проходили. Мимо. В этой жизни мы привязались к столь многому, что верующие просто решили быть верными в посвящении церкви, чтобы ходить в церковь. Я верю в это хорошо. И чтобы быть хорошим моральным человеком, время от времени свидетельствовать соседу. Но при этом потеряла церковь ощущение влияния на ход истории, потому что нет уверенности, что Бог на самом деле призвал нас, чтобы мы приносили изменения в ходе истории. Стержень этой миссии — это благость Божия, факт, что Он Отец, который благой, абсолютно совершенный, добрый Отец. Поэтому он говорит, я бы отчаялся, если бы я не увидел благость Господню в земле живых. Это ветхозаветная версия. Место Писания, где говорится, все содействует ко благу для любящих Бога. Другими словами, я верю. Так как я верю, я знаю, что я увижу, благость Божия проявляется в земле живых. В чем суть? Благость Бога, когда мы живем в этом сильном убеждении, понимании, что есть сфера исследования, которой мы обязаны Ему, что мы сами находимся в Его благодати, это требует чего-то от нас, от каждого верующего, который видит Его благость, небеса ожидают, чтобы этот верующий научился мечтать большими мечтами. Свободный выбор. У нас свободная воля. И исторически человечество из известно, что под свободной волей они съели запретный плод. Но наступает день, когда свободная воля будет известна потому, что мы мечтаем мечтами в Божьих масштабах, что мы сотрудники и трудимся с Богом. Не теми мечтами, которые существуют отдельно от Бога, но мечты, которые существуют благодаря Богу. Мечты, которые приходят как потомки из наших отношений с Ним. Он призывает нас мечтать о том, что экстраординарно. Это интересно. Это достаточно устрашающая роль, потому что давайте посмотрим правде в глаза. Нету той идеи, которую мы можем придумать, потому что он может петь лучше, писать лучше музыку, он лучше может писать книги, Бог имеется в виду. Потому что он слово, поэтому он это и есть книга. Он является все лучше, чем мы, но при этом он наслаждается сотрудничеством с тем, кто создан по его образу. Он сотворил нас по своему образу. Это значит, что у нас есть привилегия и ответственность отражать его природу через нашу способность мечтать. Библия говорит, что надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. И это говорит нам о том, что разочарование, и я добавлю, плохая теология, эти две вещи убивают мечты в людях. Разочарование, незнание, как пройти через разочарование, потерю, смятение, все эти проблемы, с которыми каждый из нас сталкивается. Благость Господа должна быть открыта через людей, которые сотрудничают с Ним о том, чтобы мечтать большими мечтами. Евангелие от Иоанна — это книга номер один для того, чтобы раскрыть, для чего пришел Иисус. Все Евангелия это демонстрируют, но Иоанн на самом деле определил цель пришествия Иисуса более ясно, я думаю, чем весь остальной Новый Завет вместе взятый. Может, это не так, но это мои мысли на этот счет. Он делает ударение глава за главой, что Иисус пришел, чтобы открыть Отца. Все, что делал Иисус, начиная от того, что разрушал дела врага, доходя до того, что стал жертвой за нас, воскрес, установил царство, все эти вещи были попытками хорошо представить Отца. Итак, мандат заключается в том, чтобы открыть Отца, явить Его. Показывая Божью благость, мы были призваны Господом открыть, кем Он является, через следование за прорывом и чудесами. Невозможно явить Божью любовь без Его силы. По-другому скажу. Невозможно в полной мере демонстрировать Божью любовь без Его силы. И нам с вами были даны возможности демонстрировать Его чудеса, Его природу, Его характер через демонстрацию Его благости. Мечтать широко — это то, как раскрывается благость. Евангелие от Иоанна снова. Раскрываем Бога как Отца. 4 раза в этих главах Иисус учит своих учеников, говоря, «В тот день вы не спросите Меня ни о чем. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, о чем не спросите Отца во имя Мое даст вам». 4 раза Он об этом говорит. И вот я хочу сказать, везде в прошлом свободная воля была открыта в том, что человек съедал запретного плода. Но приходит день, когда восстанавливается поколение, которое научилось мечтать широко и представлять сердце Бога, исполняя Его цели на земле. Он готов сотрудничать с каждым из нас, кто мечтает в масштабах Божьих мечтаний. В чем мы нуждаемся меньше всего? Это христиане, сконцентрированные на себе, которые используют принципы Писания по-своему. Мы не об этом говорим. Но партнерство с Иисусом — это когда Он говорит «прибудьте во Мне». То есть, если речь идет о культуре, основанной на присутствии, если «прибудьте во Мне», слова Мои в вас прибудут, тогда чего не пожелаете, просите, и будет вам. Поэтому, когда ты просишь, но ничего не происходит, нам нужно вернуться назад и посмотреть, что же пошло не так, потому что Он сказал, если прибудете во Мне в образе Моей жизни, основанной на присутствии, и слова Мои в вас прибудут, тогда у вас есть свободное право мечтать широко, и Божья благость проявляется в масштабах ваших мечтаний. Я молюсь об этом, чтобы Бог увеличил в жизни вас способность мечтать больше того, что от вас ожидается, больше того, что считается нормальным, даже в сфере чудес, чтобы Бог расширил каждого из нас, чтобы мы видели ясно в сфере Его желаний и мечтаний. Второе. Нет ничего невозможного. Так как нет ничего невозможного, от меня требуется рисковать. Если я действительно верю, что это больше, чем понятие или концепция, но это, если это убеждение, которое влияет на мой образ жизни, это будет очевидно в том, что я рискую. Я выхожу за рамки принятого, выхожу за рамки политически корректного, духовно корректного и рискую, чтобы увидеть, что на самом деле Бог будет делать. Некоторые люди здесь, среди нас, заставляют меня нервничать. То, как вы рискуете, это просто сумасшедшее. Сумасшедшие вещи происходят, но все это люди, они просто пытаются исследовать, а вдруг Бог проявит себя, и чудеса проявятся прямо на улицах нашего города. Невероятные чудеса, когда кто-то встает с инвалидного коляски, кто-то исцеляется в торговом центре. Я знаю 2 людей из торгового центра, которые никогда не произнесли ни одного слова, были полностью немыми. За них помолились, Бог открыл их уста, и они полностью исцелились. Где это произошло? И как это произошло? Это произошло, потому что кто-то просто рискнул в этом торговом центре. Суть в том, что если я действительно верю, что Бог — это Бог невозможного, и я призвал в такой образ жизни, тогда я должен следовать за Ним, принимая риск. Итак, я так не живу, что я просто теоретик. Я просто думаю в терминах и понятиях, но я действую в этом на практике. Реальность такова, что когда люди соглашаются со мной, своей мечтой, что у них есть сильное убеждение, что с Богом нет ничего невозможного, внезапно у них есть желание рисковать. Интересно, сама невозможность — это сфера обитания Бога. Мы знаем, что все творение не вечно. У всего есть ограничения, но у Бога нет ограничений. Поэтому Бог в своей автобиографии описывает себя так. С Богом нет ничего невозможного. Вот это Его автобиография. С Ним нет ничего невозможного. И затем Он совершает что-то уникальное, что часть Его творения была создана по Его подобию, и Он захотел дать этому ограниченному существу, которым являешься ты и я, этому существу доступ в Божью сферу обитания. Поэтому Он сказал, нет ничего невозможного для тех, кто верит. Поэтому внезапно те, кто ограничены, вступают в сотрудничество с Богом, чтобы выразить тот факт, что никакая невозможность не может устоять пред верующими людьми. Это в твоем ДНК, когда ты был рожден свыше. Это сразу появилось в твоем ДНК захватывать, атаковать, следовать за невозможным, чтобы видеть, как они склоняются пред именем Иисуса через твои уста. Это в твоем ДНК. Откуда мы это знаем? Потому что у тебя такой же ДНК, как у Иисуса. Именно поэтому ты рожден свыше. Зерно кукурузы падает в землю, оно умирает. Оно вырастает в початок кукурузы. Каждое семя кукурузы в этом почке имеет то же самое ДНК, как и то, что умерло. что было похоронено. Когда Иисус умер и воскрес, ты стал рожден свыше с тем же самым Духом, который воскресил Его из мертвых. У тебя тот же аппетит по невозможному. Проблема в том, что порой мы заражаемся разочарованием и плохой теологией. Поэтому нам нужно выбросить весь мусор и снова быть теми, кем Бог сотворил нас, Бог быть, и стать людьми, у которых огромное желание видеть, как невозможные ситуации склоняют колени пред именем Иисуса. Третья область — это крест, Голгофа, и что было совершено на Голгофе. Вы знаете, в Писании Ефесянам 1:3 сказано, что во Христе Он благословил нас всяким духовным благословением на небесах. Давайте подумаем об этом месте. Он в прошедшей форме благословил нас всяким духовным благословением на небесах. Это место, где ты живешь, в небесах. Если ты во Христе, это место твоего обитания, потому что там Он находится. Это хорошая мысль. Аминь. Продолжай, Билл. Ободрись, Билл. Будь ободрен. Если ты собираешься обитать в небесах, я имею в виду, если ты во Христе, то ты посажен на небесах в отношении того, как ты смотришь на жизненные проблемы. Вся суть в том, что ты сотрудничаешь с Богом в Его воле, что выражается в том, что она исполняется на земле. Партнерство идет с небес на землю, а не наоборот. Вот в чем суть. Благодаря кресту и пролитой крови Иисуса, Он позаботился о всякой проблеме. Ты никогда не встретишься с такой проблемой, о которой Он бы не позаботился на кресте. Он никогда не посмотрит на болезнь, разбитые отношения или какую-то невозможность, подумает, «О, надо было решить это, прежде чем я пошел на крест. Я позабыл про нее». Так не произойдет. Нет, вся идея в том, что крест разобрался со всем. С этого момента и до вечности. Вот почему у нас есть Ефесянам 2 глава, где говорится, что в грядущих веках Он явит преизобильное богатство Своей благодати. Подумайте, в веках — это за гранью нашего времени. Мы проведем вечность, чтобы исследовать это богатство благодати. Так? Ефесянам 1:3 сказано, «Он благословил нас». Это означает, что на Голгофе, когда Иисус умер, Он совершил, купил что-то. Он заплатил выкуп, который включил в себя все. Он выкупил это для меня и положил на мой счет, подписав этот счет под моим именем. Подумайте об этом. Иисус пришел на землю как человек. Теперь Он стопроцентный Бог, Он не оставался быть Богом, Он вечный Бог. Но Он принял на Себя плоть и описал Себя как Сын человеческий почти во всех случаях. И как человек Он снова стал наследником, заново наследовал все, что оставил, ради того, чтобы стать человеком. И это понятно, потому что как Бог, у Него ему и так все принадлежало. Но когда Он оставил эту роль, эту позицию, в смысле, чтобы стать человеком, все еще был Богом, не поймите меня неправильно. Но Он оставил это, чтобы стать человеком и заново наследовал это все, как наш старший брат, чтобы мы включились в это наследие, чтобы мы стали этими наследниками. Поэтому, когда Писание говорит, Иисус говорит, «Отец дал все мне», в Иоанна 16, Он говорит, «Теперь я это даю вам». Он описывает тот факт, что на нашем счету есть перепись всего, что мы имеем, и мы владеем всем, чем владеет Он Сам. Вы понимаете, возможно умереть с голоду, имея при этом миллион долларов на счету, потому что нужно снимать деньги, чтобы что-то покупать. Есть многие люди, ходят, хвастаются, что у них есть, но при этом не демонстрируют этого. Поэтому я не заинтересован в теории, я хочу видеть практику. Поэтому, когда мы рождаемся свыше, все оказывается на моем счету, все принадлежит мне. Христианская жизнь — это изучение, как совершать эту выплату, чтобы я мог демонстрировать это на практике. Вот тут рак, он должен уйти. Разрушенные отношения должны восстановиться. Вот что бы это было, когда мы смотрим на разбитые моменты жизни с намерением и целью принести искупительное прикосновение Иисуса. Я увидел эту цитату, которая говорит, Крис говорил об этом, если у тебя нет искупительного ответа, у тебя вообще нет ответа. То есть, если у тебя нет ответа, который приносит искупление, у тебя нет искупительного решения для разбитой ситуации, тогда у тебя нет ответа от Бога, потому что Он великий искупитель. Итак, в чем поведение? Если я действительно верю, что Он позаботился обо всем и обеспечил ответ до самой еще проблемы. Помните, Писание говорит о смерти Иисуса, что Он был распят до создания мира. Поэтому Он уже предусмотрел ответ до того, как появилась сама проблема. Если я верю, что Бог именно такой, то тогда я обязан Ему своим доверием. Когда все выглядит плохо, я должен продолжать доверять Ему. Почему? Потому что в своем сердце, я знаю, Он уже решил. Он уже решил вопрос за меня. В своем месте у Него нет страха. Поэтому я не должен отвечать в страхе, не обвинять, не убегать и прятаться, но вместо этого стоять перед Ним с доверием, которое я могу вместить. Потому что я уверен в Его благодати, в Его, что Его цели будут совершены в моей жизни. Ибо, потому что Он обо всем подумал на Голгофе. И благодаря Голгофе я должен Ему свое доверие в тех моментах, которые я не могу понять. И последнее. Последнее — это, что я важен, что каждый человек значим или важен. В моем личном путешествии я обнаружил, что когда я говорю «А я важен». Мы об этом учим очень много, о значимости каждого человека, и что один человек — это уже большинство. Мы усердно трудимся, чтобы помочь каждому человеку понять свою идентичность во Христе. Но есть странное противоречие. Понимаете, что истина часто основана на противоречиях двух конфликтующих мыслей. Я верю в значимость каждого человека в этом зале. Но также из своего личного опыта я знаю, ты не можешь обнаружить свою значимость, до тех пор, пока ты не обнаружишь свою незначимость. Каждый, кто ходит пред Богом с важным видом, потеряет это очень быстро, потому что нет такой вещи, когда ты пришел и важный такой, на раздутой от важности ходишь. Нет, так не работает с Богом. Потому что это круг, узкая дорога через дверь Иисус Христос, который открывает нам доступ к Отцу. Но когда ты прошел внутрь, ты в Царстве уже, больше ты уже не снаружи. Для тебя уже нет этой тонкой узкой дороги. Не узкая дорога привела тебя в дом Отца, но когда ты уже в доме, уже более широка эта дорога. Узкий путь привел тебя сюда. Есть только один путь. И либо это Иисус, либо ничего. То есть нету ничего посередине варианта. Итак, здесь мы встречаемся с этим потрясающим откровением о важности, значимости каждого человека. Мой подход такой. Если каждый человек был сотворен по образу Божьему, это значит, что я должен проявить уважение каждому человеку, просто потому, что они являются образом Бога. Я должен оказать им почтение. Они могут верить во Христа, они могут быть атеистами, неважно. Они могут быть против меня, они могут быть за меня, неважно. Я обязан, тем не менее, уважать каждого. Во-первых, потому что они созданы по образу Бога. А во-вторых, потому что каждый человек наделен дарами от Бога. Бог на самом деле дал благодать, дары каждому человеку, живущему на земле. Библия говорит, что Бог посылает дождь на праведных и неправедных. Дождь в аграрной промышленности является благословением. Дождь — это благословение, это не потоп. Именно благодаря дождю живет культура, вот эта аграрная культура. И Он посылает дождь праведным и неправедным. Это означает, что Бог относится к обеим сторонам семьи, к настоящим семьям, те, кто еще не семья, одинаково. Он посылает свои благословения, Он притягивает их к себе через свою любовь и благодать. Это важно. Потому что для того, чтобы служить людям хорошо, чтобы любить людей хорошо, мне необходимо увидеть ценность, которую Бог поместил в каждого из них. И для меня это был шокирующий отрывок, когда я... Кто из вас читал Писание тысячи раз, и затем вы снова читаете, и вы как, я этого раньше не замечал. Вот это был мой подход к Иоанна 13 главе. Давайте прочитаем 13 главу от Иоанна. В Иоанна 13, 3 стих, Иисус, зная, что Отец все отдал в Его руки, остановимся здесь, то, о чем я говорил, о наследии, Он дал, Он стал человеком, и теперь Иисус знает, что все вернулось к Нему. И написано, что Иисус, зная, таким образом, это место Писания говорит нас, готовит нас потрясающему переходу. Он описывает, что Иисус в то время, когда Он омывает ноги ученикам, были мысли некое в его голове. Эти две вещи — это два, пожалуй, самые большие откровения о значимости самого Иисуса. Хорошо, вернемся назад. Я всегда могу сказать, когда люди не понимают своей значимости, потому что тогда они наполнены самовыдвижением и самопродвижением. То, что ты получаешь посредством самопродвижения, тебе придется и удерживать это таким же образом. Самовыдвижение очень похоже на похоть и жадность, потому что это что-то ты желаешь, что вне воли Божьей или вне Его времени. И ты пытаешься принести это к сегодняшнему дню, к чему ты еще не готов. Поэтому самовыдвижение на самом деле — это захват Божьей власти, пытаясь привлечь внимание к себе. Люди, которые борются за аплодисменты людей, обычно они не знают, кем они являются. Они борются за свою идентичность и личность своей. Я не против аплодисментов. Мы все получаем ободрение через них, торжество. Мы празднуем друг друга, мы почитаем друг друга. Бог сам это делает. Он говорит: «Хорошо, добрый, верный раб, войди в радость Господина своего». Он тот, кто аплодирует и торжествует. Иисус говорит сотнику: «Даже в Израиле не нашел такой веры, даже во всем Израиле, мои люди, я не видел у них, что он этим делает». Он торжествует, он аплодирует этому сотнику. Это библейский мандат. Я верю в это. Но когда мы требуем это для себя, это только указывает на наличие глубокой проблемы в нас, потому что мы не знаем, кем мы являемся. Потому что когда люди знают, кем они являются, они реагируют по-другому. Когда обнаруживается твоя значимость, то тогда для тебя не будет слишком низкого положения или слишком низкой позиции. Я видела это. Есть люди, которые не хотят служить в определенной роли, потому что их позиция слишком высока. Это значит, что они просто не знают, кем они являются. Посмотрите на это место снова. Третий стих. «Иисус, зная, что Отец все дал в руки Его, и что Он от Бога пришел и к Богу отходит». Вот эти две вещи, о которых Он думает, прежде чем Он берет полотенце в свои руки. Он понимает, что все принадлежит Ему. Это значит, что у Него есть неограниченный доступ к ресурсам. Второе. Он понимает, что вот-вот отправится домой. Он вот вернется быть отцом. Поэтому он видит свою собственную важность, своих собственных мысли. И написано дальше. Говорится, что он пришел от Бога и идет к Богу. Четвертый стих. Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам. В чем суть? Когда ты понимаешь, кем ты являешься, служение — это тогда возможность уполномачивать других и поднимать их выше тебя, себя. Вся власть заключается в том, что тот, кто имеет власть, мы должны использовать власть, чтобы приносить безопасность и защиту людям и наделять их властью. Поэтому Иисус использует свою позицию власть. Вот он вернется к Отцу. Он склоняется еще ниже и начинает мыть ноги ученикам. Он уполномачивал их, наделял их силой, чтобы они стали, кем Отец хотел, чтобы они были. То, как я часто объясняю это править сердцем слуги и служить сердцем царя. Править сердцем слуги, быть ответственным, давать безопасность и защиту, защищать людей, которые не могут защитить себя, быть человеком справедливости, понятие, что ты стоишь за людей, которые не могут защитить себя, не могут говорить за себя, нерожденный, бедный. У бедных часто не бывает голоса даже в своей культуре или обществе. Вот почему тогда мы поднимаем и защищаем их, чтобы использовать свою власть. Но затем мы склоняемся низко, чтобы служить сердцем царя. Что это значит? Это значит, что я буду служить тебе, потому что я верю, что ты значимый. Но я буду это делать, зная, что у меня есть доступ к неограниченным ресурсам, чтобы полномочить тебя, чтобы ты стал тем, кем предназначен быть. Вот это четыре краеугольных камня нашего мышления формируют то, как мы живем, думаем, двигаемся. Это Божья благодать, которая выражается в мечтах. Нет ничего невозможного. Это значит, мы идем на риск. Это то, что мы уверены, что все совершено на кресте. Поэтому я могу доверять Ему. И в тех моментах, которых не выглядит хорошо, когда все ужасно плохо, я все равно доверяю Ему. И, наконец, из-за того, что я верю в свою важность и твою важность, я должен хорошо тебе служить. Я должен служить тебе хорошо. Нет положения, которое может быть слишком низким. И моя молитва о нас прямо сейчас, чтобы Господь продолжал давать нам помазание для прорыва, также понимание, где мы смело можем исследовать Божью благость, чтобы видеть, как изменяющая культура высвобождается в наших жизнях и через наши жизни, что Бог на самом деле желает принести обновленный взгляд на то, как должна проходить жизнь, как мы должны жить. Помните, наш облик всегда будет отражать реальность того мира, о котором мы больше всего осведомлены, осознаем. Жить с осведомленностью личности Святого Духа, который обитает в наших жизнях. Жить с осведомленностью, что у Него есть ответ на все. Мне не надо понимать это все, мне не нужно даже знать это все. Но я знаю, что у Него есть ответы, поэтому давайте будем молиться, искать, потому что у Него есть план, у Него есть ответ. И я верю, что такая уверенность передвигает нас от падальщиков, которые питаются мусором, и становятся, и мы но передвигает нас, наоборот, к славным целям Бога, и мы тогда начинаем влиять на любую среду, в которой мы живем, в которую попадаем. Поэтому давайте встанем сейчас. Я вначале упоминал, что я только что был в Швейцарии. Я сделал соглашение с некоторыми друзьями оттуда несколько лет назад отправиться в определенное место несколько раз. И мы были там на прошлой неделе, чтобы отпраздновать 500-летие реформации. Я могу сказать, что почти ничего не цепляет меня так, как эта тема. Потому что я как будто вижу, что Бог помещает что-то в наши руки, что не только для нас предназначено. Понимаете, что я имею в виду? Он поместил что-то в нас, что когда будет это полностью выражено, это повлияет на многие поколения после нас. Движение, созданное людьми, которые верят Богу, несмотря ни на что, которые убеждены, что убеждены в Его благости посреди трудных ситуаций, они заявляют о полном доверии Богу. Есть что-то заразительное в таком подходе жизни, что практиковалось раньше и вылилось в реформацию. И пришло время для новой реформации. Я верю в это. Я верю с этим убеждением, что мы стоим на начальных этапах этого. Поэтому что мы хотим? Мы хотим движения Божьего. Все, что мы переживаем вместе, это приводит нас в восторг. Я хочу, что это происходит в общественном понимании, когда атмосфера и система ценностей в городе меняется. Что происходит, когда культура царства оказывает влияние на город? Это значит, что если у твоего соседа проблема, твое влияние на жизнь поменяло выборы, перед которыми они сталкиваются, потому что они теперь начали осознавать реальность, которую они не осознавали. Это понимание культуры влияет на людей, то, как они мыслят, то, как они живут. Поэтому давайте помолимся. Отец, я молюсь за дух прорыва, который ты дал нам, который является залогом обещания прорыва во всех областях общества. Все, что мы хотим, чтобы имя Иисуса было превознесено. Мы хотим, чтобы каждый человек, кто следует за Тобой, который призывает к Твоему имени, был способен отобразить Твою близость, провозглашать Твою любовь к людям, но также демонстрировать Твою силу. Поэтому я молюсь, подними это в этом доме. Кто смотрит нас и слушает нас сейчас, пусть поднимется дух прорыва, который действительно формирует ход истории. Бог, чего мы хотим? Мы хотим увидеть, как нации склоняются пред Тобой и провозглашают, что Иисус Христос, Господь, это наше желание, наш зов. Мы молимся об этом. Во имя Иисуса. И все сказали «Аминь». Прекрасно, здорово. Я задержу вас еще на минутку, потому что всегда в этой толпе людей всегда есть вероятность, что есть люди, которые не знают Господа. Я понимаю, что я хочу, чтобы мы дали людям возможность встретиться с Иисусом. Если из вас никто никогда не отдавал свою жизнь Иисусу, вы никогда не переживали, что Библия называет рождение свыше, То есть не было прощения грехов. То есть вас, вы не вошли в семью Божию. Если вы здесь и говорите: «Билл, я не хочу покидать это здание до тех пор, пока я не буду уверен, что Бог простил меня, и я стал частью Его семьи». Я не говорю о церковной семье, о членстве церкви. Нет, я говорю о Божьей семье. Если вы никогда этого не делали, и вы хотите примириться с Богом, поднимите вашу руку, потому что мы помолимся за вас и будем верить за это чудо для вас. Поднимите вашу руку, пожалуйста. Я хочу дать возможность каждому человеку. Хорошо? Я вижу, что вы все уже в семье Божьей. Это хорошо. Пусть Бог благословит вас еще больше. Аминь. Команда служения, выйдите, пожалуйста, вперед. И Ванесса, выходи вперед. Команда служения, выходите вперед. Если вы еще не расходитесь, пожалуйста, команда служения, выйдите вперед, и мы дадим вам возможность, чтобы вам послужили. Хорошо. Давайте поблагодарим Господа за Его благость прямо сейчас. Что бы мы были, кем бы мы были без Его благости? Команда служения, выходите вперед. Если ты стоишь перед невозможной ситуацией, и тебе нужно, чтобы кто-то помолился за тебя, ты можешь выйти вперед, и наша команда служения может помолиться за тебя. И церковь имеет замечательный день. Пусть Господь вас благословит. Увидимся в следующий раз.